Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 8 ноября. Меня зовут Юрий Буткин, сейчас 16.05. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы этого дня. Изучаем карту московских пробок. Дни из нерабочих стали рабочими, пробок больше. Да нет, стандартно по понедельникам пробок не очень много. Прямо сейчас в городе пробки в 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. Как предполагается, к 6 вечера пробки станут 5-бальными, и на сегодня это будет максимум. Во всяком случае, таков прогноз. Что касается новостей, которые в эти минуты появляются, ну, во-первых, продолжается вот эта вот битва на границе между Польшей и Белоруссией. Белоруссия говорит о том, что мигранты ушли вроде как на территорию Польши, а поляки говорят, что нелегалы, которые все-таки смогут прорваться в Польшу, будут все равно возвращены в Белоруссию. Это срочное сообщение, в данном случае пограничных, пограничной службы Польши. Еще срочное сообщение агента актера Валерия Гаркалина заявил, что его состояние не изменилось, об операции она ничего не знает. Это по поводу прежних сообщений СМИ о том, что Гаркалина экстренно прооперировали. Все это с ленты агентства РИА Новости. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах агентства ТАСС, давайте посмотрим, но для этого лента ТАСС должна загрузиться, пока это не работает. Срочное сообщение из Турции, опять РИА Новости. Там проходит собрание кабинета президента, в повестку дня включен также вопрос о контртеррористических операциях. Две темы, которые касаются коронавируса, у нас на обсуждении в ближайшие 20 минут. Ну, во-первых, это история с QR-кодами. С утра заговорили о том, что многие люди якобы не могли чуть ли не в метро попасть, потому что с QR-кодами что-то произошло. Первая тема. А вторая тема – это предложение одного из депутатов Государственной Думы устроить амнистию для тех, кто покупал QR-коды и сертификаты о вакцинации. Насколько это вообще возможно? Поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, люди, которые переболели, у нас вроде как и имели QR-код на полгода, а люди, которые полностью вакцинированы, получали QR-код на год. Сегодня утром все изменилось, потому что заработала новая форма отчетности Минздрава, так называемых сертификатов о вакцинации. Параллельно, как выяснилось, это привело в ступор систему, в которой разрабатываются QR-коды. С утра многие люди столкнулись с тем, что их QR-коды, которые прежде должны были действовать в течение года, вдруг стали действительно только полгода. Теперь вот говорят, сроки действия QR-кодов о вакцинации восстановили в Минцифры и в Минздраве говорят, что это всего лишь технический вопрос. Алексей Аграновский, профессор кафедры вирусологии на биофаке МГУ, к нам присоединяется. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос не технический по поводу QR-кодов, а по поводу того, насколько их дают. Вот эта история, насколько справедливая, когда ты переболел, вроде как полгода ты можешь спокойно передвигаться и безопасно, а если после вакцины, то целый год. Это не слишком много?
Ну, это нормально. Я считаю, что QR-код длительностью на год – это вполне разумная мера. Да, действительно, иммунитет на этот коронавирус короткий, к сожалению, и заранее этого никто знать не мог. Патоген новый, эпидемия новая. Но в случае оспы или вируса полиомиелита иммунитет очень долгий, а тот короткий. Это неудобство, и приходится ревакцинироваться через каждые там 6-9 месяцев. Но то, что QR-коды работают год, это разумно, и укорачивать их не нужно. Я думаю, что это был случайный сбой на госуслугах. Это менять не стоит. Вообще, чем больше вот таких судорожных движений взад и вперед, тем хуже для дела борьбы с эпидемией. Все наши правила должны быть долгоиграющими. Законы должны соблюдаться, но не должны часто меняться, чтобы не раздражать людей. Потому что вопрос и так чувствительный. Есть много вакцино-скептиков и вообще людей, которые не верят в SARS-CoV-2 и в эту эпидемию. Никто их не боится, конечно, но многие их слушают, к сожалению. Ну, раздражать людей понапрасну не надо. Итак, оставляем QR-коды на год. это уже прозвучало, и это правильная позиция.
Но даже вы сейчас сказали, что на самом деле иммунитет после вакцинации сохраняется от 6 до 9 месяцев. Вот нам сейчас говорят про 6 месяцев, что надо раз в 6 месяцев вакцинироваться, точнее ревакцинироваться. Можно, значит, получается не раз в 6, а раз в 9, но не до 12.
Ну, это небольшая разница, согласитесь. Кроме того, люди, которые уже переболели, получили QR-код, или привились и получили QR-код, у них все-таки некоторый уровень защиты сохраняется и после года, и давайте не будем ставить их в затруднительное положение. Те люди, которые привились уже первый раз, это сознательные люди, они понимают, что к чему, и пойдут ревакцинироваться в положенный интервал. Но даже если этого не произошло, то лишние 3 месяца, 12 минус 9 равняется 3. Ничего серьезно не изменит. Просто не надо менять правила слишком часто. Правила должны выполняться неукоснительно, последовательно. Но есть гораздо более важные сферы приложения законов и правил в рамках этой эпидемии.
Тогда еще один вопрос. Понятно, что раньше нам вообще про вакцины говорили, что они чуть ли не на 2 года будут работать, теперь говорят про 6 месяцев. Но все-таки вот близкое, как мы надеемся, наступление популяционного иммунитета, оно должно увеличить это время между вакцинацией?
Ну, естественно, да. Конечно же. А что касается того, что мы меняем свои оценки, или те, кто принимает решения, меняют оценки, в этом тоже нет ничего сверхъестественного. Вот раздаются такие вакцины, скептические голоса. А вот только что нам говорили, что иммунитет будет на всю жизнь. А вот Гинзбург сказал теперь, что вот столько времени будет действовать. Они там между собой договориться не могут. Это заговор. Так вот, уважаемые радиослушатели, это все чепуха. Просто это новая эпидемия, новый вирус. И заранее никто не знал, сколько будет держаться прививочный или естественный иммунитет от вируса SARS-CoV-2. Поэтому эти оценки уточняются. Я тут ничего страшного не вижу, и никакого, конечно, тут никакой путаницы здесь нет.
Тогда еще одно для уточнения. Что вы думаете по поводу этой истории, по поводу переболевших, но не обращавшихся к врачам людей, которые сейчас, насколько я помню, только в Питере имеют хоть какой-то шанс получить QR-код?
Ну, печально, что они не обращались. Лучше, конечно, обратиться. Система работает довольно четко. Я сужу по своему опыту. Я прививался спутником в феврале. В июле перенес очень легко штамм Дельта, просто на ногах, хотя никуда не ходил, чтобы никого не заражать. Так вот, медицинские всякие службы, Роспотребнадзор, и приезжал специалист, и звонили, и внесли меня на госуслуги, и по прививке, и по болезни. Система работает. Если люди переболели, кто им мешал обратиться? Если они боятся, что их попросят соблюдать карантин 2 недели, ну так это любой ответственный человек, если он носитель вируса, будет соблюдать карантин.
Да нет, тут ведь другая немножко история. Ну, допустим, ты в прошлом допустил ошибку, ну даже так можно сформулировать. Ну вот, к примеру, завтра или там через 2 недели вводятся QR-коды где-нибудь на транспорте. Слухи на этот счет ходят. А я переболел, допустим, месяц назад. И что же мне теперь делать? Вроде вакцинироваться нельзя в таких условиях через месяц после этого. Я уже не обращался, и что мне теперь ждать 4 месяца, когда пройдут эти полгода?
Уважаемый ведущий, вы знаете, я всегда пытаюсь себя поставить на место человека, который находится перед таким выбором. Mm-hmm. Что бы я сделал? Да. Я бы сделал вакцинацию спутником Light, или, если для получения QR-кода нужна вакцинация 2 компонентами, ну, 2 компонентами, и получил честный, легальный, не купленный,
ну, это понятно,
не продажный QR-код. Никакого вреда для здоровья, если вот месяц назад была болезнь, а тут вы укололись? Нет. Mm-hmm. Наоборот, ваш иммунитет окрепнет, и вы будете долго защищены. Вот эта комбинация переболел, потом привился, это самая такая выигрышная комбинация в случае инфекции COVID-19.
Но при этом хотя бы месяц надо подождать.
Месяц надо подождать,
Всё.
Да.
Спасибо. Да. Алексей Аграновский, профессор кафедры вирусологии на биофаке МГУ, был с нами на прямой связи. Значит, смотрите, вот вроде как пытается говорить, господин Аграновский только что это тоже говорил, деревенский парень как бы не слышит. Это довольно распространенная реакция. Сначала точнее узнаете, а потом трубите. Значит, смотрите, ну вот сколько раз уже говорили. Получается, пока мы будем точнее узнавать, люди вымрут. Если это не причина, то уже и совершенно непонятно, как еще объяснять все то, что происходит вокруг этого. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, может быть, кто-то из наших слушателей сегодня столкнулся с этой историей с утра, надо было вдруг. Ну, вдруг действительно где-то требует QR-код, и вы сегодня пошли, а он оказался недействительным. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Ну, к сожалению, может быть, там уточнение требует. Знаете, ведь если прийти в МФЦ, в прививочный пункт, и не сделают прививку, если человек переболел, полгода он должен ждать до прививки.
Если человек не переболел официально, вы слышите, о чем мы говорим? А тогда вы можете сказать, что переболели месяц назад. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, Борис, опять новая информация. Не было такого. Лучше, безусловно, ждать до вакцинации. Но если у вас есть сложность подобного рода, о которой мы говорили только что с Алексеем Аграновским, то эту проблему можно решить. Вот так говорит профессор кафедры вирусологии. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, по поводу QR-кода, ну, сегодня, да, с утра какой-то во всех информационных порталах был какой-то адище. Прям все пропало, Путин опять всех обманул, понимаете? Алло?
Да. Ну, вы не столкнулись. У вас вообще есть QR-код? Вы знаете, где он?
У меня есть, я привился, сделал вакцинацию. Я вообще не вижу проблем это все делать. Все такое ощущение, что у нас не вакцинацию колят, а санистыкали. Вот у меня такое ощущение. Нет,
у меня другой вопрос. Просто я вот сегодня для того, чтобы понять, что у меня с QR-кодом, я, в общем, довольно долго вспоминал, где его взять. Вы знаете, где ваш QR-код?
Ну, я знаю, надо зайти на эти услуги.
Там я не нашел.
Ну, не знаю, я находил без вопросов.
Понятно, но сегодня не перепроверяли.
А я вообще, мне он никуда не нужен. У меня есть и есть. Я чтобы вот так конкретно, мне он был нужен, по-моему, летом у нас же тогда пускали в эти.
Ну, вот говорят, что с сегодняшнего дня, может быть, где-то будут спрашивать, во всяком случае, больше, чем прежде. Может быть, почти как летом. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вся эта шумиха, когда началась с QR-кодами, залез на госуслуги, специально проверить, все в порядке, у меня с моим QR-кодом никаких изменений, все, и вакцинация, и переболел, все на месте.
Понятно, спасибо, все работает. А вот 530-й пишет, что на МОСРУ сертификат по вакцинации до февраля, а на медицинской карте другой для переболевших до ноября. Не очень понятно, какого года, с ноября до ноября или с февраля до февраля, но как бы то ни было, вот эта история с тем, что у вас после одного и того же события разные QR-коды, это вот история, судя по всему, сегодняшнего дня. Виталий говорит, что сегодня видел у граждан проблему не с QR-кодом, а с социальными картами. Ну так это примерно та же самая история. Бабушки негодуют, что карты не работают, хотя как минимум телевизор про это говорил еще с пятницы. Ну это как минимум с пятницы, как мне кажется. А Саня рассказывает, что сделал скриншот на телефон QR-кода, и это очень удобно. Понимаете, так как QR-коды меняются, то не очень... Или бумажка, как у Панка 13-го. Не очень понятно, что за QR-код у вас в данный момент. Вот вы сделали его скриншотом на телефон, а вы уверены, что именно этот действует на сегодняшний день? Пусть даже и он у вас заскриншочен, как это называет Виталий из Филей, или на бумажке, как у Панка 13-го. Как бы то ни было, на сегодняшний день вроде проблема с QR-кодами решена, и все сроки действия кодов о вакцинации, которые были до сегодняшнего дня, восстановлены. В Минцифре и в Минздраве заявили, что изменение данных было связано с техническими работами.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь о темпах вакцинации, а точнее о темпах приближения к так называемому популяционному иммунитету, когда, по словам Алексея Аграновского, вспомним, что он говорил 5 минут назад, может быть, между вакцинами даже временное расстояние станет намного больше, чем сейчас. В Госдуме предложили амнистию для тех, кто до этого покупал QR-коды или сертификации о вакцинации от ковида. Если среди этих людей найдутся желающие привиться по-настоящему, их наказывать не стоит. Это у нас в эфире выступал зампред комитета Нижней палаты Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он говорит, многие граждане, возможно, прибегли к неправомерным действиям, и можно им предложить как бы покаяться. Ну, пойди, вакцинируйся, и тебе ничего не будет. Владислав Оршев, адвокат, он с нами на прямой связи. Владислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, тут у нас, мы только заговорили об этом, уже спрашивают, какая амнистия, они еще не наказаны. Но вообще, в принципе, то за, ведь за это предусмотрено наказание. Можно амнистию по этой статье объявлять?
Ну, начну сразу. Ну, какой же адвокат будет против амнистии? Вот. Ну, если говорить совсем серьезно, то не вдаваясь в подробности квалификации, осужден, не осужден, амнистия, не амнистия. Опять-таки, помним классика, да? Как хорошо, что очередная амнистия нас не коснулась. Да, наверное, это тоже тот случай. Вот. Поэтому здесь вот в чем. Наказание, конечно, суровое, вплоть до уголовного. Да? Там квалификация за подделку документов, если мы говорим о тех, кто изготавливает поддельные сертификаты, и даже за хранение и использование, да, вот в корыстных целях, ну, если расширительно толковать, то корыстные цели — это посещение ресторана, может быть, да, кафе, вот, и получение заработной платы, чтобы попасть на рабочее место, да. Вот, ну, для адвоката и для юриста, все меня прекрасно поймут, важен не столько закон, а сколько практика его применения. Вот, соответственно, здесь есть и за поддельные медицинские штампы, да, ответственность там до года, ну, если вот мы и о первой статье подделка до 2 лет лишения свободы, но, говоря про практику, ну, не могу сказать, что толпами или составами, вагонами вывозят осужденных в исправительные колонии за это нарушение. Вот, например, был процесс в Бабушкинском суде, да, вот я так следил за ним, там, краем глаза. Насколько я понимаю, перед вынесением обвинительного приговора лицу, которое изготавливало поддельные сертификаты, оно было отправлено на, скажем так, фактуру для устранения недостатков. Вот, соответственно, сложно сказать, да, здесь вопрос квалификации, чтобы окончательно понять, как говорится, есть твоя точка зрения, моя точка зрения, есть правильная точка зрения. Вот, чтобы понять окончательно, должен быть приговор, который устоять в апелляции, в кассации, в Верховном суде, сложится практика, будут разъяснения, является ли этот документ официальным документом, в том числе QR-код, и что это за вакцинация, да, сертификат, можно ли за него судить, потому что есть перечень документов Верховного суда
вот,
утвержденный.
Вот это я попросил бы вас коротко уточнить. А можно как-то вот так не наказывать за подделку этих документов, а за другие-то придется наказывать и дальше? Или это все-таки разные статьи даже?
Есть разъяснение Пленума Верховного суда о том, что является официальным документом. Как вы понимаете, сертификата вакцинации, насколько я понимаю, в нем нет, ну, в силу того, что это все-таки новая коронавирусная инфекция. А вот это правонарушение, оно тоже, ну, сравнительно новое. У нас дела до Верховного суда годами доходят, да, понятно, а у нас коронавирус-то там, по большому счету, 1.5 года. Вот, поэтому, ну, я не берусь сейчас брать на себя функции Верховного суда, да даже судьи, и ну, давать квалификацию.
Хорошо, тогда еще один вопрос, Владислав Александрович.
Я не с моральной точки зрения говорю. Конечно, с моральной точки зрения, как человек, который вот, рискует от заразиться от человека, который владеет вот такого счастливого, в кавычках, обладателя сертификата вакцинации, заразиться, мне тоже очень не хочется. Но, понимаете, я же все-таки рассматриваю ситуацию с юридической точки зрения, да, а не с моральной, так как норма морали законом не регулируется. Тогда... А вот чем регулируется сертификат, надо разбираться очень серьезно.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Скажите, опять же, из практики, амнистия, вот ведь в данном случае что говорят? Если мы их простим, то они пойдут привьются и вообще прививающие. Это сработает вот так, как вы думаете?
Ну, сложно сказать. Есть целая наука, криминология, которую не криминалистика, не путайте, а криминология, которая изучает поведение гражданина, что влияет на мотивов совершить преступление. Понятно, что амнистия не должна равняться безнаказанности, да? Это понятно. Вот, поэтому в некоторых случаях, понимаете, здесь же все индивидуально, каждый человек. Для кого-то амнистировали, он больше никогда в жизни даже не подойдет, вот не совершит, на красный свет не перейдет дорогу, да, или в неположенном месте, после того, как его амнистировали после вот такого или другого правонарушения. А другой скажет, ну, если один раз амнистировали, то можно и еще раз, да. Поэтому это все очень связано с человеческим фактором, серьезно, с особенностями личности той или иной, понимаете?
Понял.
Поэтому очень сложно сказать, чему это вредит. Мне кажется, если это правильно отвечать, это скорее вопрос к психологам, да, и криминологам. Вот, мне кажется, это очень индивидуально.
Спасибо. Владислав Форшев, адвокат, был с нами на прямой связи. В том, что... Это Кирилл Викторович пишет нам через Телеграм. В том, что люди подделывают сертификаты, ваша вина, а не людей, которые их приобретают. Не заставляйте людей прививаться, и будет все нормально. А Кирилл Викторович до сих пор не понимает, почему происходит то, что происходит. Окей, каждый по-разному смотрит на одно и то же. Хотя, казалось бы... Мы учились в одной школе. Напоминает индульгенцию, пишет Панк 13. Ты нарушай, но мы простим. Пусть Анна пишет. Они должны сначала полностью прививку сделать, и только потом говорить можно об амнистии им. То же самое, кстати, пишет еще кто-то. Андрей 27 написал. Уколы, только тогда амнистия, с его точки зрения. Что касается 497 рассказывает. Соцкарту заблокировали. И как теперь мне узнать у своего кардиолога о плюсе на вакцинацию? Слушайте, вот давайте тоже. Это такая важная история, что такое плюс на вакцинацию. Тут ведь, когда человек спустя полтора года говорит, что у него не было возможности или желания доехать, а вот теперь он собирался, и только заблокированная социальная карта не дает ему возможности, ну, это не очень убедительно, как кажется. Это что, говорит, вместо автобуса и метро пешком? Но гипотетически сегодня же рассказывали, что людям, которые не могли попасть в метро, если такие были, если можно верить в этот рассказ, предлагали там на входе просто заплатить и продолжать движение. 7373948, телефон прямого эфира. Вечно недовольный Алексей Морозов предлагает... что? Пороть розгами. Это неправильно. Это не наш метод. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Ну, что касается посещения врача, это сейчас стало очень несложно. Пожалуйста, запишитесь за 5 суток до того дня, когда вам нужно будет поехать, и вы получите, вам на время поездки на один день эту карту разблокируют социально.
То есть это можно сделать? На самом деле это можно сделать при желании?
На самом деле это можно сделать при желании, по крайней мере, вот на сегодняшний день так. Но меня другое возмущает, Юрий Викторович. Вот вы знаете, что у нас ребята работают в красной зоне. Коммунарки. И вот эти вот сертификаты поддельные на вакцинацию. Вот он есть сертификат, а у человека прививки нет. Вы знаете, какая начинается морока с ним? Его воспринимают как человека привитого,
ну,
а
понятно.
Выясняется, что он не привит. Вот для врачей это очень сложно.
Да, собственно, и для того человека, которого пытаются спасти в этих условиях, это тоже сложность дополнительная.
Но это уже проблема, извините,
это
человеку.
Да.
Он взрослый человек, он должен соображать.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. А Артем пишет, что купить права или военный билет у нас в порядке вещей. В чем проблема покупать код на спорную вакцину? Ну, потому что права при всем, при всей кажущейся похожести, это все-таки права на возможность управлять средством повышенной опасности. Это все-таки другое. Право на передвижение с вот этой возможностью заражать людей или заражаться самому, загружая... чувствуете разницу? Загружая больницы. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс.
О, Вайс.
Ну, я против данной инициативы. Давайте логически рассуждать. Любая амнистия, как правильно сказал адвокат, к счастью, есть исключение из правил, очень откровенный и очень чистый по своим так называемым взглядам на данную инициативу. Любая амнистия – это бальзам на сердце не только осужденных, но и различных людей, которые могут попасть под раздачу, в том числе по обсуждаемой теме. В любом случае, пока эту инициативу примут, пока она зайдет, будет иметь юридическую силу,
поздно.
За это время поднимется очередная волна фальсификаторов. Тем более, многие врачи попали под эту раздачу, нечестных на руку, и любой врач вам скажет, их печатают в любом случае не в медицинских учреждениях, скажет, я тоже купил, и поэтому меня амнистируйте. Я думаю, что загребли кого-то из большой рыбы, и, естественно, лоббисты данной инициативы теперь стараются...
То есть вы полагаете, что это только ради такого? Хорошо. Тем временем Кирилл Викторович продолжает. Я предположил, что он не все знает. Ну, судя по всему, так и есть. Кирилл Викторович пишет, а почему я обязан прививаться тем препаратом, который не дает гарантии мне не заболеть? То есть Кирилл Викторович, получается, полностью отрицает вакцины. Как известно, нет вакцины, которая давала бы гарантию не заболеть. Следовательно, Кирилл Викторович никогда в жизни не вакцинировался. Мы исходим из этого. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый док обращает ваше внимание. Доктор. Ну, послушайте, правда. Соглашусь с Анной, при поступлении в стационар реально привитого и непривитого схемы лечения ведь кардинально разные. И пока ты выясняешь, привит человек реально или нет, ты теряешь драгоценное время часто. Ну и драгоценные силы. Драгоценные для кого-то другого тоже может быть. Стратегический инвестор настаивает на том, что если объявлять амнистию, то можно делать, но при одном условии, что люди, которые купили ну вот предположительно купили вакцину, будут сдавать врача, который делал эту левую прививку. Я вот не уверен, все ли врачи знают, что они делают в этот момент. Это тоже важно. Можно же купить тройку и поехать на ней, денег жалко. Это Виталий возвращает нас к тому, что тот, кто хочет действительно попасть к доктору, может, а, купить билет, б, как рассказала нам только что в эфире Анна, может записаться к врачу заранее и на этот день получить разблокированную социальную карту. Ну, так рассказывает Анна. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 8 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. В прямом эфире ваши сообщения получаем на смс-портал. Можно писать через телеграм, можно звонить 7373948. Много сообщений по поводу предыдущих тем насчет коронавируса. Наверняка их будет еще много, но все-таки. Смотрите, Владимир нам пишет, это как же может здоровый невакцинированный заразить защищенного вакциной? И все бы хорошо было в этом вопросе, если бы он не задавался в ноябре 2021 года. Здоровый невакцинированный должен при этом только что сдать ПЦР-тест. Вот только в этом случае он называется здоровый, незараженный, невакцинированный. А так-то да, он не может заразить ни защищенного вакциной, ни того, кто вакциной вовсе не защищен. А Панк 13 тоже жалуется. Ну что-то компания, вот в чем проблема. Прививки, прививки, потом тишь, потом опять прививки, прививки. Раздражает, вы возьмите всерьез или не беритесь вовсе. Но это же как? Есть предложение. Или вы полагаете, что у нас в рамках предложения компания идти не может, а только вот возьмитесь всерьез, то есть всех каленым железом загонять на вакцинацию? Ну вот что-то подобное, видимо, хочет Панк 13. Не знаю. Или он полагает, что либо так, либо никак. Тоже вариант. 7373948. Телефон прямого эфира. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Первая тема. Это история с дракой в Новых Ватутинках. Вы знаете, четыре гражданина России отправились пока вот в предсудебный вариант заключения. А потом будут разбираться. А тем временем пострадавший в драке с этими, как их называют в новостях, кавказцами, гражданами Российской Федерации, теми, кто из Азербайджана Казахстана, если я так правильно помню. Ну вот, пострадавший в драке оказался, занимался мошенничеством. Причем не он один, а оба из тех, кто пострадавшие. Это что-то меняет в этом деле или нет? Первая тема. Вторая тема. В ЦИОМ неожиданно опубликовал опрос граждан России в связи с задержанием депутата Госдумы Валерия Рашкина. И вот выяснилось, что, в общем, мало кто знает о том, кто такой Валерий Рашкин и что с ним, собственно, произошло. Почему такие результаты, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Тем временем в Польше продолжает усложняться ситуация. Президент Польши проведет консультации с правительством из-за ситуации на границе с Белоруссией. Это ТАСС в эти минуты. Срочное сообщение. Также срочное сообщение на эту тему приходит и на ленту агентства РИА Новости. И тут же число госпитализированных с ковидом в Латвии достигло рекордного показателя. Пока без подробностей. Ждем их в ближайшее время. Первая тема для обсуждение. Драка в Новых Ватутинках. Пострадавший в драке мужчина, как выясняется, занимался мошенничеством. Он был судим за мошенничество, об этом пишет телеграм-канал. Шот, он не единственный телеграм-канал, об этом пишут СМИ. Можно посмотреть Инстаграм, к примеру, Петровки 38, и там вы найдете одного и того же человека. В данном случае он выступает как пострадавший, а за 10 дней до этого он или человек, очень похожий на него, даже в похожей одежде, представлен как человек, подозреваемый в мошенничестве. Что меняет? Это знание в нашем взгляде на дело в Новых Ватутинках. Рубен Маркарьян, главный редактор информационно-правового портала «Законе» и член общественного совета при Минюсте России. Рубен Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, что меняет эта история с точки зрения того, как мы смотрим на произошедшее в Новых Ватутинках?
Ну, если просто человек был судим за что-то когда-то, мы даже не знаем, судимость снята, погашена ли его, вчера судили. И если это никак не связано вот с этим делом, с этим преступлением, которое расследуется в связи с нападением, то это ничего не меняет. Потому что законодатели и правоприменители, они же трактуют конкретное деяние. То есть человек мог совершить кучу преступлений, если уж так получилось, а потом на него кто-то напал с ножиком, я сейчас не конкретный пример беру, а ну, вообще абстрактный, то это не означает, что его какая-то предыдущая жизнь как-то связана с этим преступлением, если она действительно не связана. Ну, вышел человек в магазин там, купить себе там, жвачку, взял с собой ребенка за руку, а тут на него напали хулиганы.
Ну, как ну, там, во-первых, вроде как два уже человека, все-таки один с ребенком, и при этом эти двое проходили по предыдущим делам о мошенничестве.
Они как-то связаны или нет?
Вот, ну, вот эти, между эти собой, двое. В смысле?
Вот я про это и говорю. То есть у меня был в моей практике лет 20 назад случай, когда эти подельники приехали и вышибали долги из своего такого же, ну, скажем, подельника, они вместе занимались ну, недостойными какими-то делами. И они из него ну, вымогали деньги, хотя это расценивалось как вымогательство. Но, по сути, они таким образом ну, между собой не поделили общак, ну, то есть свой преступный.
Смотрите, я хотел просто спросить, учитывая, что вот в Инстаграме, соответственно, Петровки 38, он или похожий на него человек, не тот, который с ребенком, а вот второй, то ли свидетель со стороны пострадавшего, то ли вместе с ним пострадавший, рассказывает о том, как все это происходило. Так вот, за 10 дней до этого человек, либо он, либо похожий на него, показан как человек, задержанный за мошенничество.
Ну, еще,
в
еще
той же одежде, кстати.
Еще раз повторяю, мошенничество в отношении кого?
Других если людей, конечно.
Ну, если других людей, эти вещи никак не связаны. Если в отношении вот этих, которые напали, ну, здесь следствие должно будет давать оценку, потому что изначально квалифицировали как хулиганство, потом, как бы я слышал по указанию аж главного следователя страны, переквалифицировали на покушение на убийство, но, судя по всему, из хулиганских побуждений есть же такая, ну, есть такой квалифицирующий признак в этой статье. Но если эти преступления потерпевшего и нападающих как-то связаны между собой, тогда квалификацию будут давать не из хулиганских побуждений, а из личной неприязни. Помните фильм «Мимино», когда вопрос шел не из хулиганских побуждений он напал или из личной неприязни? Только такая квалификация. Мы же не знаем.
Ну вот смотрите, там просто вот в первой части на видео человека спрашивают, а обманывали ли вы? Он говорит, да. А вводили вы людей в заблуждение? Он говорит, да. Еще раз, человек сильно похожий на того, кто пострадавший во втором случае. Вот, видимо, об этом пишет наш слушатель, стратегический инвестор, ведь вызывают сомнения тогда показания, которые такой пострадавший дает.
Ну, мы все равно можем рассуждать только гипотетически. Может быть так, может быть и так. Поэтому мы к этому конкретному эпизоду, если абстрагироваться от него, да, то можно дать такой комментарий. А если нападающие как-то связаны мотивом нападения с потерпевшим, тогда квалификация будет у следователя не хулиганство, а другая.
А могут они быть как-то использованы сотрудниками правоохранительных органов?
Эти сведения?
Не-не-не, это то, что их поймали, ну, предположительно, в конце октября, и что-то предложили. Такое возможно?
Да, трудно прокомментировать. Все что угодно возможно, но вот из отрывочных сведений в средствах массовой информации или в Инстаграме, там, в Телеграме или где там еще, мы не можем составить полную картину. Следователь там, видимо, соберет все это, потом скажет, было вот так и вот так. Мы можем только предполагать, что если этот человек, на которого напали, он там судим там, или замешан в мошенничестве, то эта проблема, она только квалификация для вот, преступления, если они связаны. То есть на него напали в связи с вот этим, с
мошенничеством. То есть даже если произошло совсем немного времени, это не проверяют ни на какую связь, это никак не действует.
Проверять будет в любом случае, если эти два события связаны, то есть совершенные его правонарушения и нападением, это может быть тогда просто поменяется мотив. Когда мотив вот этих, кто напал, он может быть месть. Но, или там
допустим, доверие к пострадавшему от этого не уменьшается.
А это вопрос усмотрения судьи, конечно. Да, это уже дело будет, когда в суде рассматривается. Да, верить его показаниям, не верить. Но если вдруг когда-то кто-то оступился, и его судимость снята и погашена, человек считается несудимым. Поэтому судья во внимание не должен будет принимать то, что он когда-то даже был судим.
И еще один уточняющий вопрос. Вы уже упомянули, что была переквалификация.
Да.
И вот, смотрите, эта переквалификация связана с тем, что было два инцидента, один, а потом они вернулись снова, и потому можно говорить о неких приготовлениях?
Нет, я думаю, переквалификация была связана не с этим. Я думаю, она была связана с тем, что нужно этих, в связи с резонансностью дела, нужно их взять под стражу. А по хулиганке под стражу вроде как и не получится. Поэтому, я думаю, это технический момент, когда, как обычно, у нас человек, которого в резонансном преступлении обвиняют, его обязательно надо взять под стражу, чтобы народ успокоился. Эти вещи, они обычно связаны именно вот с этим. Нужно обвинить какого-нибудь мошенника, нужно обязательно обвинить в связи с преступным сообществом, вменить ему 210-ю статью, чтобы попросить суд взять под стражу. Ну, а там пока сидит, уже будем разбираться. А иначе он убежит куда-нибудь, скроется или прочее. Вот у нас не привыкли людей держать на свободе, там, под залогом, там, или на домашнем аресте. У нас привыкли держать в клетке.
Но в случае резонансных преступлений.
Да, ну, оно сплошь и рядом. На случай резонансных, в 100% случаях, надо обязательно людям показать. Вот мы уже чуть ли его не наказали, посадили. Но, к сожалению, статистика показывает, что это так. Если человек сидел, то даже в суде уже смотрят, ага, ты стражный, ну, как судьи его называют, этого человека, который сидел под стражей до суда. Стражный, ну, надо как-то своих как-то вроде оправдать. Они же не просто так его посадили, потому что, не дай бог, оправдаем. Я сейчас не оправдываю и не обвиняю.
Да-да-да.
Я говорю просто о том, что это так.
Мы пытаемся понять, как это происходит. Да, Борис спрашивает, а что, адвокаты нападавших теперь могут уцепиться за мотив, к примеру, заступались за пострадавших от мошенничества?
Ну, это дело адвокатов. Я им сейчас советы не даю. И просто мы можем комментировать то, что видим. Ну, то есть в другом каком-то случае, если такое произошло, ну, правду-то на самом деле обвиняемый или подозреваемый адвокату своему рассказывает, и тот выстраивает позицию защиты, исходя из показаний. Опять же, исходя из того, что адвокат, он не придумывает позицию за своего подзащитного. Он апеллирует теми фактами, которые ему доводят обвиняемый, подозреваемый. То есть презюмируется у нас по закону, что адвокат не должен что-то проверять. Он не следователь. Он просто должен поверить человеку, который взял его к себе адвокатом для того, чтобы осуществлять защиту.
Тогда поэтому не про адвокатов последнее. Вот смотрите, наш слушатель 530-й, панк 13-й, предлагает. Ведь там же можно перевернуть историю. Мы же как сейчас слышим? Они набросились на мужчину с ребенком, но, с другой стороны, по показаниям, вроде как мы слышим, что история-то начиналась с другого, и там был младший брат, теперь уже выяснилось, что он тоже, в общем, ребенок и несовершеннолетний, взрослый дядька зацепил этого младшего брата, а старшие вступились, то есть и там тоже семейные ценности.
Но трудно нам по одному кадру отрывочному, да, что вот там кто-то на кого-то нападает, как-то давать квалификацию. Понятно, что следователь будет собирать информацию, и по закону заранее установленные силы не имеют ни одного доказательства. Безусловно, начало конфликта следователь тоже будет учитывать. Потому что вот, ну, у меня, у нас, у моих коллег тоже со мной было недавно дело, когда людей осудили там на 6 лет, потому что они напали на водителя машины. А и в качестве доказательства фигурировала видеозапись, что один из этих пешеходов водителя машины ударил битой по голове. Вот. И это вот доказательство было принято судом.
То есть даже в резонансных случаях, грубо говоря, потом все равно будут разбираться досконально?
Ну, нет, а как следователь собирает эти доказательства, а потом вот в нашем случае увидели с другой камеры, что это водитель выскочил, это его бита, это он пытался ударить этих пешеходов, и просто у него вырвали эту биту и треснули его по голове с его же битой. И получилось, что суд квалифицировал это как необходимую оборону и их оправдал. Поэтому, безусловно, следователь будет давать оценку всем событиям, которые происходили до и мотиву преступления. Сейчас вот из того, что мы видим, да, мы видим объективно, что там четверо там людей напали на человека, у которого ребенок, и нас это повергает в шок. Но все обстоятельства следователь должен исследовать, а суд потом будет давать оценку. Сейчас вот это вот заключение их под стражу, на мой взгляд, связано только с тем, чтобы они никуда не убежали.
Понял, спасибо. Рубен Маркарьян, главный редактор информационно-правового портала «Законе» и член Общественного совета при Минюсте России. Кто? Пикар? Так, или пикап, надо так вас читать, называть, 359-й, пишет, а вот в Советском Союзе всех хулиганов брали под стражу, и это было правильно. Вот всех ли? Тут один вопрос возникает. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья, это Лимузин. Я всегда выступал и выступаю за то, чтобы была пассивная безопасность в принципе, потому что у нас общение в обществе начинается с наезда.
Это да.
Не далее, как вчера, со мной пытался там выяснять отношения какой-то дяденька, нас меньшин представителей, понимаете, но как бы так вышло, что ладно, не буду вдаваться в подробности, сам факт. Если человек будет знать, что его оппонент, возможно, вооружен законно, то наезда как минимум никто не будет начинать
общение. Ну, давайте вот эту тему мы сейчас не будем поднимать, потому что это вообще отдельный спор. Вот если будет вооружен, некоторые говорят, что если будет вооружен, от этого только чаще стрелять будут. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид
Москва. Да.
Ну, я всю свою молодость провел в веселых уличных боях, немножко в этом понимаю. Многие мои друзья судимы, кстати, за хулиганку и по ОПГшным статьям и так далее.
Вот, это плохо.
Да, ну, что сделано, то сделано. Как я вижу ситуацию? Предположим, этот мужчина имеет какие-то проблемы с законом по части мошенничества. Он идет с ребенком. Он, очевидно, понимает, что он не Рэмбо. Ну, по нему видно, потому как он дерется и так далее. Он вряд ли бы стал нападать на четверых.
Нет, а вам все-таки есть смысл почитать показания второй стороны? Как это все начиналось до того,
я
как?
Я понимаю. Я же говорю, как я это вижу. Да, как человек, в которых ситуациях таких бывал неоднократно. Люди с детьми, они крайне осторожны.
Там речь идет не об этом человеке, а о втором человеке.
Хорошо, тогда у меня вопрос. Если даже это так произошло и так далее, то все, что должна была сделать противная сторона, как законопослушный граждан, вызвать полицию.
Это другая история.
Никого нельзя, понимаете?
Да, причем через какое-то время еще.
Да, а что касается переквалификации, я думаю, что как раз переквалификация вызвана не тем, что их надо закрыть, потому что надо было бы закрыть, закрыли бы. Это не, ну, то есть на следственные действия это не проблема совершенно, да, то есть закрывают и по экономическим статьям, да, совершенно, когда люди не страдают. Я думаю, это связано именно с общественным резонансом, и полиция просто должна что-то делать.
Ну, об этом говорил Рубен Маркарьян, конечно. Спасибо. Короткая память у вас, пишет Алексей Морозов. В Советском Союзе была дикая преступность.
Внимание, внимание! Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, Панк 13 полагает, не знаю откуда, видимо, был, на курортах Краснодарского края много пьяных, крепких мужчин. Я должен переводить опять все, что вы пишете. Пьяных, крепких мужчин с детьми, и что от них бегать теперь? Они ведь лезут же, пишет Панк 13. Не очень понятно. Ну вот, судя по предыдущему звонку, надо вызывать полицию и требовать, чтобы полиция работала, если что не так. Ладно, следующая тема. ВЦИОМ опубликовал опрос граждан России в связи с задержанием депутата Рашкина. Это уже есть на сайте, вы можете изучить в подробностях. В конце октября, если кто не в курсе, Рашкина задержали с тушей разделанного лося в багажнике. Опрос называется «Дело депутата Рашкина». В подзаголовке сказано, что резонансный инцидент привлек внимание. По версии депутата, его, значит, версию депутата о невиновности слабо верят, но там главное другое. 56% респондентов слышали о задержании Рашкина, две трети, 61% не знают депутата. То есть тех, кто слышали, 56%, 61%, то есть многие из них впервые услышали о фамилии Рашкина. Наталья Елисеева к нам присоединяется, политолог и политтехнолог. Наталья Андреевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Получается, что это один из самых видных оппозиционных политиков, а его мало кто знает. Или все-таки, когда 39% что-то знают о Рашкине, это много?
Ну, как бы, тут вопрос в том, что он известен просто 39%,
да? Ну, хотя бы так.
Значит, они слышали о нем. Ну, так у нас многих представителей Государственной Думы слышали. Тем более, недавно прошла кампания в Государственную Думу, да, с учетом, как бы, определенных деяний, да, Рашкина, его ведения кампании, логично, что, как бы, о нем слышало определенное количество россиян. Вот. Но здесь же как бы хочется обратить внимание на цифру 61%, да, которые услышали о нем впервые.
Да.
Что, в принципе, тоже довольно весомо.
И все-таки говорит ли это о том, что, в принципе, у нас нет политиков, которых знают многие?
Нет, ну, безусловно, политики, которых знают многие, они есть. Потому что если мы, например, вместо фамилии Рашкина поставим какого-нибудь там из Зюганова, Жириновского, да, то, я полагаю, процент будет гораздо выше. Далеко не 39.
Вы сразу переводите нас на ступеньку с Зюганова и Жириновского. Следовательно, вот таких политиков там несколько человек, и все в стране.
Ну, на всю страну действительно не так много политиков, которых знают все. Если мы будем брать по регионам, по субъектам, да, то для каждого субъекта, ну, условно, свой пул политиков, о которых они знают и которых они слышали. Есть, например, возьмем Москву и уровень депутатов Московской городской думы, да. Мало кто их знает в каком-нибудь Санкт-Петербурге, но при этом как бы о них известно в Москве. То есть у каждого, скажем так, свой пул известных персон.
Хорошо, тогда по-другому спрошу. Можно ли по результатам этого опроса сказать, Рашкин федеральный политик или нет?
Ну, в любом случае, Рашкин депутат Государственной Думы, да, что уже возводит его в ранг федерального политика.
Но знают о нем 39%, и это вроде как не так.
Это с учетом того, что его статус. Да, у него статус как бы федерального политика-депутата. Но с учетом его деятельности, как бы нам коммунисты не пытались доказать обратное, он известен далеко не во всей России, да, и большее там число опрошенных, как мы это видим, да, вообще о нем узнали в первый раз.
Спасибо. Наталья Елисеева, политолог и политтехнолог, была с нами на прямой связи. «Лимузин» продолжает с нами быть на связи, пишет. А если Жириновского задержат Зюгановым... Зюганова в багажнике даже, а не с лосем. Не знаю, что тогда будет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, я просто удивлен, кто не знает Рашкина. Это, наверное, слепой и немой человек.
Вайс, вы сейчас очень аккуратно должны говорить, потому что вы большую часть населения Российской Федерации называете так.
Ну, я даже буду доплачивать, если им пособие назначат по этому поводу. Рашкин неоднократно замечался не только в криминальных репортажах, но и в так называемых информационных различных агентствах самого высокого уровня, на таковищах с так называемыми братками, криминальными авторитетами, в том числе и при Левченко в Иркутской области, когда при помощи криминалитета свою поддержку собирала в Саратовской области и различного рода митинги. И в данных митингах были установлены лица с криминальным прошлым и не только. И в том числе и с настоящим криминальным прошлым. Поэтому человек одиозы. И согласен с Жириновским, то, что он ему давно предсказывал данный как конец, я думаю, что вот это браконьерство не первое на очереди у Рашкина. И тем более закон, это как раз оборотень, который выдвигал много инициатив по борьбе с пьянством за рулем, по борьбе с браконьерами, в том числе и уголовное преследование.
Но и даже это не делает его популярным, как казалось.
Ну, как раз вот такие личности, ну, я не знаю, на самом деле как раз такие личности всплывают на тот верх, когда им предоставляется право быть в очередной раз представителем законодательного собрания.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Артем предлагает обывателям назвать 10 депутатов Думы, кроме лидеров фракции и медийных персон. Так вот, казалось бы, Артем говорит, там, кроме Третьяка, Валуева, Прилепина, ведь никого не вспомнят, того же Афонина. Он второй по рангу человек в Компартии, а мало кто знает. И это тоже большой вопрос. 7373948. Как кажется, ну, если Рашкина не знают, то кого действительно, кроме... Какой Афонин? Знают ли Зюганова? 7373-201 как раз и представляется. Я говорю, слепой и глухонемой. Я не знаю Рашкина и знать не хочу. Чего раздувать скандал? Оштрафовали как браконьерами и отпустили, и забыли. Это вам к Юстасу, который тут продолжает спорить, что охота на лося открыта с 1 октября, период охотничьего сезона не нарушен, а помятый и усталый вид не повод объявлять человека пьяным. Возможно, ведь говорили, что его подозревают в этом. Никто не объявляет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, повторно Леонид, Москва.
Да, Леонид, у нас последняя минута.
Да, если вопрос, знаю ли, например, лично я Рашкина, нет, я про него до истории с лосем не слышал, хотя моя жена в прошлом созыве была помощником депутата.
Подождите, это вы, Леонид, который звонит в эфир, говорит «Москва», ну и все такое?
Да, то есть, ну, настолько это проходная персона, то есть, наверняка, где-то о нем упоминали в новостях, или, может быть, у него какие-то инициативы депутатские, да, у него были, может быть, даже он какой-нибудь законопроект выдвинул, и даже его утвердили,
Но, к сожалению, поскольку у нас политика больше такая, знаете, в основном функционеры, чем политики больше. Вот ярких людей мало. Жириновский уж совсем старенький. Вот скоро вообще никого не останется.
Рашкин недостаточно ярк?
Ну вот, хорошо, давайте так. Приведите хоть один его законопроект. Хотя бы.
По законопроектам обычно выявляете. Хорошо, просто до этого вы сказали про Жириновского, а законопроект, который выдвигал Жириновский, вы легко назовете. Просто Алла полагает, что скандал с Рашкиным раздувается для того, чтобы компрометировать КПРФ. Как она пишет, можно подумать, у нас другие ВИПы не охотятся с нарушениями. Ну и 402-й. Я на нее как-то не обращал внимания. Ну и неинтересно мне, что там в Компартии. Далее новости.